эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Алена Бадюк, и вы сегодня в нашем выпуске узнаете о таком. В Крыму зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом. Местные власти ожидают вспышку безработицы. А о том, какая ответственность за нарушение карантина грозит крымчанам, вместе с гостями программы расскажет мой коллега Тарас Ибрагимов сразу после выпуска новостей. Итак, в Крыму слушаете нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, мы обязательно будем их озвучивать в нашем эфире. И также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И напоминаем также, что с прошлой недели время эфира в связи с переходом Киева на летнее время изменилось. Утренние эфиры вы можете слушать с 8 часов утра, дневные с 13 дня, а вечерние, как сейчас, с 18.00.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Число заболевших коронавирусом в Крыму растет. За сутки подтвержден новый случай. Болезнь диагностировали у жительницы полуострова, которая прибыла из Москвы. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. В то же время заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков сообщил, что пока не удалось установить личность водителя такси, который отвозил женщину домой. Его разыскивают. Остальные контакты женщины установлены.
Госпитализирована 3 числа в инфекционное отделение в условиях боксированной палаты. Установлены контактные, это 4 близких контакта, это ее родственники, и 6 отдаленных контактов. У контактных лиц был отобран материал. По вчерашним результатам этот материал отрицательный. Больная находится в условиях стационара. Проведена по месту жительства заключительная дезинфекция. И хочу просить помощи у Министерства внутренней политики в том, что больная с родственниками добиралась на такси. Информация в МВД направлена, с аэропортом тоже работаем.
На сегодняшнем заседании оперативного штаба подконтрольной России министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская сообщила, что на полуострове через месяц ожидается всплеск безработицы. По ее словам, в поисках работы сейчас официально более 6 тысяч человек.
В подавляющем числе случаев обращаются сейчас граждане, которые работали без оформления трудовых отношений. Ну и вследствие прекращения работы предприятия оказались без каких-либо средств существования. Собственно говоря, мы ожидали, что эта категория граждан сейчас будет в числе самых пострадавших. Хочу еще раз довести правила постановки на учет по безработице и признания безработным. В течение 10 дней можете быть зарегистрированы, но если у вас не было оформленных трудовых отношений, ваше пособие по безработице не может быть в размере 12 130 рублей. Первые 3 месяца она будет составлять всего 1500 рублей. В качестве безработных официально сегодня состоят на учете 6130 человек. Ожидаем, конечно, всплеск после апреля месяца.
Также сегодня подконтрольные России власти Крыма запретили продавать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты за пределами аптек. В частности, в ближайшие 3 месяца разрешена их реализация лишь в аптеках предприятия «Крымфармация». Об этом сообщил глава управления Росздравнадзора по Крыму Василий Климов.
На территории каждого региона у нас должен быть определен, соответственно, наш региональный, скажем так, оператор. Я думаю, что это будет Крымфармация, потому что только организации, имеющие лицензию на отпуск лекарственных препаратов, то есть маски и перчатки защитные и так далее, они не будут продаваться на 3 месяца срок действия, они будут продаваться в супермаркетах, в магазинах, только через аптеки.
Во время заседания оперативного штаба стало известно, что через блокпост, установленный на Керченском мосту, в аннексированный Крым из соседней России за сутки не пропустили более десятка машин. Столько же запретов было на выезд в Краснодарский край. Об этом сообщил заместитель начальника российской полиции МВД по Крыму Александр Смоглин.
За сутки вчерашние Керченский мост пересекло на прибытие 1317 транспортных средств. Из них 15 транспортных средств мы не пустили. Убыло 1334 транспортных средства, 18 мы на убытие также здесь завернули, потому что причины выезда не было.
В то же время подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил ужесточить ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса, если на полуострове зафиксируют новые случаи заражения.
Проверочные должны мероприятия быть. Сейчас я тоже вижу, количество резко увеличилось автомобилей. Это опять все до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть. И ну, тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае, коллеги. Просто предупреждаю просто. Иногда от безалаберности, то есть подставляют просто других, коллеги. Поэтому прошу быть всех внимательными.
Таким образом, всего в Крыму зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции, 18 из которых завозные, а 4 случая местные. Крымчане заразились в семьях. Напомним, что в действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала Крым, сейчас несет полную ответственность за распространение этой болезни на полуострове.
Прямой эфир.
Тем временем в Севастополе российские власти города утверждают, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. По их данным, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 25 человек, а под наблюдением по месту жительства 1340 человек. Выявленных больных COVID-19 в Севастополе, напомним, 5 случаев. Временно исполняющий обязанности подконтрольной России губернатора города Михаил Развожаев сегодня распорядился оперативно реагировать на спекуляцию на севастопольском рынках и в магазинах. С таким требованием чиновник обратился к начальнику управления потребительского рынка и лицензирования российского правительства Севастополя Вадиму Кирпичникову.
Реагировать, факты эти фиксировать, привлекать коллег, значит, соответственно, наказание будет быстрым и неотвратимым за такие вещи. Поэтому главное – это быстрая фиксация таких нарушений. Еще раз провести работу со всеми, значит, владельцами магазинов, от крупных до маленьких. Вот эти все там разметки, просто работа с людьми.
Кроме того, предпринимателям малого и среднего бизнеса Севастополя с 15 апреля предлагают брать кредиты на оплату труда своих сотрудников. Об этом сказано в сообщении российского правительства города. Кредит будет выдаваться на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев. При этом ставка по кредиту в первые 6 месяцев составит 0%, а после этого ставка повысится до 4% годовых. Уточняется, что для получения кредита нужно, чтобы предприятие было оформлено не менее чем год назад. На время кредитования работников увольнять или сокращать запрещено. Также сегодня стало известно о том, что жители Севастополя получили на телефоны сообщение от подконтрольной российскому правительству города единой диспетчерской дежурной службы с предупреждением о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает корреспондент Крымреалии. В сообщении сказано, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо строго выполнять карантинные меры. Организовано патрулирование улиц, а штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 1 до 30 тысяч российских рублей. Как отмечают местные жители, сообщения на телефон от единой диспетчерской службы, призывающие соблюдать режим самоизоляции, приходят каждый день, но о штрафах впервые. Напомним, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированных Крыма и Севастополя введен режим повышенной готовности. Режим самоизоляции продлили в Севастополе до 12 апреля, а в Крыму до 30 апреля.
Новости на радио Крым Реалии.
В соседней России тем временем зарегистрирован рекордный прирост заразившихся COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировано 1154 новых случая. Как сообщает российский оперативный штаб, факты заражения подтверждены в 43 регионах страны. За сутки скончались 11 человек, а выздоровели 88 пациентов. По информации штаба, накануне два пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Возраст пациентов 67 лет и 72 года. Заболевшие имели сопутствующие заболевания, среди которых хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия и кардиосклероз. В оперативном штабе также сообщили, что всего на сегодняшний день в России зарегистрировано почти 7500 случаев коронавируса в 81 регионе страны. За весь период наблюдений зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели при этом 494 человека.
Новости на радио Крым. Реалии.
Валерий Иванов снова назначен на должность главы подконтрольного России Госкомитета ветеринарии Крыма. Соответствующий указ Сергея Аксенова опубликован накануне на сайте российского правительства Крыма. Данное ведомство Валерий Иванов возглавляет с 2015 года. До аннексии он был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым 5-го созыва, экс-лидером крымских отделений Прогрессивной социалистической партии Украины, лидером которой была Наталья Витренко, и партии пенсионеров Украины. Подконтрольный России Госкомитет ветеринарии Крыма под руководством Иванова начал активную проверку частных зоопарков крымского бизнесмена Олега Зубкова. Все это вылилось в затяжные судебные разбирательства ветеринарной службы с бизнесменом.
Прямой эфир.
Могут ли маски защитить от коронавируса и насколько вы защищены от инфекции, если носите респиратор, хирургическую повязку, домашнюю маску или шарф? Материал на эту тему подготовили наши коллеги из проекта «Настоящее время». Давайте послушаем.
Респираторы, хирургические повязки, самодельные маски или вообще ничего? Что помогает и помогает ли что-то защититься от коронавируса? Опыты показали, что мельчайшие брызги выделения из носа и рта человека, зараженного коронавирусом, при сильной концентрации могут задерживаться в воздухе. Но, судя по всему, происходит это только в лабораторных условиях. В бытовых ситуациях это, скорее всего, невозможно. Ученые так считают, в частности, из-за заболевшего коронавирусом, который провел 15 часов в самолете, путешествуя из Китая в Канаду в январе. Несмотря на то, что он кашлял, никто на борту самолета не заразился. Поэтому респираторы, защищающие от мельчайших брызг, нужны только медицинскому персоналу, который работает с зараженными. Для этих целей подходит респиратор американской классификации N95 или FFP2 европейской. Эти респираторы блокируют не менее 95% мельчайших частиц размером 0,3 микрометра. Но даже они работают только если их правильно надеть на лицо. И врачей учат, как это делать. Поэтому в том, что касается респираторов, мнения большинства ученых и официальных лиц сходятся. Простым людям, которые не контактируют с заболевшими, респираторы точно не нужны. А скупая их, вы лишаете медиков важнейших для них средств защиты. Шансы заразиться COVID-19 через концентрацию вируса в воздухе малы. Но крупные капли выделения изо рта или носа больного гарантированно передадут вам вирус. От очень крупных капель вас может защитить хирургическая маска, которая работает как физический барьер. Она также не дает вашим каплям выделения попасть на других людей. Но даже она не поможет защититься от мелких брызг, особенно если надеть ее неправильно. Хирургические маски сделаны из нескольких слоев текстиля и пластиковых волокон, обычно полипропилена. Их не стоит надевать более одного раза. После того, как маска увлажнится или повредится, ее нужно выбросить. При отсутствии хирургических масок можно использовать самодельные. В 2013 году британские ученые выяснили, что домашние маски из хлопковых футболок в 3 раза менее эффективны, чем хирургические маски. Но даже маски из футболок лучше, чем полное отсутствие защиты, говорится в исследовании. Домашние маски всегда должны носиться одной и той же стороной внутрь. Чтобы не запутаться, маску можно сделать двухцветной. Ее также нужно часто стирать. До и после того, как вы прикасаетесь к маске, не забудьте помыть руки с мылом. Маски, хирургические или домашние, лишь одно из средств в борьбе с коронавирусом. И мнения властей разных стран, а также медицинских организаций о том, кто и когда должен их носить, разнится. Конечно, использование респираторов и масок медицинским персоналом и людьми, зараженными COVID-19, вне обсуждения. Что касается всех остальных, то ВОЗ, например, не требует от здоровых людей носить маски, а некоторые страны, наоборот, обязывают надевать маски абсолютно всех. Власти Китая вскоре после начала эпидемии обязали вообще всех жителей Уханя, Пекина, Шанхая и ряда других городов носить маски на улице и в публичных местах. Правительство Чехии требует, чтобы даже маленькие дети были в масках, а если их нет, то хотя бы закрывали нос и рот шарфами. За нарушение этого правила вам могут выписать штраф до $800. Делается это, заявил премьер-министр Андрей Бабиш, чтобы предотвратить распространение капель выделений. В частности, из-за того, что большинство зараженных COVID-19 испытывают легкие симптомы или вообще не знают, что они больны. Врачи Гонконга заявили, что обязательное ношение масок в публичных местах – одна из причин, по которой на их территории не было такого же всплеска заболеваний, как, например, в Италии или Иране. При этом нельзя забывать, что маски – это не волшебное средство защиты от COVID-19. И они уж тем более не помогут, если вы постоянно прикасаетесь к своему лицу, не мойте руки тщательно и с мылом и не ограничивайте социальные контакты.
Вы слушали материал от наших коллег из проекта «Настоящее время» о том, защищают ли маски от коронавируса и какие из них более, а какие менее эффективны. И это был последний материал в нашем выпуске новостей. А сейчас я передаю слово моему коллеге Тарасу Ибрагимову и вместе с гостями нашей программы. Он вам расскажет о штрафах и других мерах наказания за нарушение карантина и режима самоизоляции в Крыму. Оставайтесь с нами, вы слушаете радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио «Крым Реалии». По скайпу для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И мы начинаем. 31 марта Государственная Дума России сразу в трех чтениях приняла несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за нарушение санитарных правил во время эпидемии, а также вводят уголовное наказание за распространение фейков об эпидемиях и стихийных бедствиях. Совет Федерации, в свою очередь, оперативно проголосовал за поправки, а на следующий день законопроекты подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о законах, предусматривающих более суровое наказание за нарушение карантина и режима самоизоляции. В частности, о поправках в Административный кодекс России, согласно которым, цитирую, «за действия, представляющие опасность для окружающих или невыполнение предписаний и постановлений, предусматриваются более суровые штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей». В случае с уголовной ответственностью речь идет о статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Эта же статья устанавливает наказание за распространение недостоверных сведений. За нарушение санэпидемнорм грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В случае, если нарушение норм этой статьи повлекло за собой смерть человека или создало угрозу массового заболевания людей, наказание будет более суровым, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Соответственно, за распространение фейков о коронавирусе предусматривается штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Минкомсвязи России 1 апреля заявили, что контроль за людьми, обязанными сидеть на карантине, будут осуществлять на основе базы данных с фотографиями с помощью городских камер видеонаблюдения и геолокации телефона. В свою очередь, Владимир Путин поручил главам российских субъектов, цитирую, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий. По его мнению, главы регионов, исходя из объективной ситуации, должны самостоятельно принимать решение о режиме, действующем на всей территории субъекта или его части. Здесь уместно будет, наверное, напомнить, что в целом по всей России сейчас введен режим повышенной готовности, который, в свою очередь, вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Тем временем в Крыму и Севастополе 5 апреля, согласно указу местных властей, продлили режим самоизоляции для граждан и жителей полуострова. Жители полуострова могут выходить из дома только в случае острой необходимости, в частности, в ближайший продуктовый магазин или в аптеку. Также крымчанам разрешается выносить мусор и выгуливать собак недалеко от дома. Согласно указам, на полуострове ограничена работа предприятий и организаций, которые не считаются жизненно важными. Также запрещены любые массовые мероприятия, закрыты заведения общественного питания, кроме тех, что работают на доставку. За исполнение режима самоизоляции следят российские полицейские, сотрудники Роспотребнадзора, а также местные власти. Накануне 6 апреля Крым Реалии выяснили, что за соблюдением карантина также следят и казаки. Кроме того, они принимают участие в дезинфекции общественных мест. Для тех, кому нужно ходить на работу, местные власти организовывают транспорт для развозки, при этом общественный транспорт ходит только в определенные часы. А 6 апреля российский парламент Крыма принял закон, который до 1 июня разрешает медикам ездить на общественном транспорте бесплатно. 4 апреля представитель МВД России по Крыму Ольга Кондрашова рассказала, как полиция проводит проверки режима самоизоляции на полуострове. Давайте послушаем, что она рассказала.
Сотрудники органов внутренних дел организовывают в населенных пунктах Республики Крым проверку соблюдения гражданами организациями установленных требований, связанных с введением карантина. Во взаимодействии с иными заинтересованными ведомствами полицейские контролируют временное приостановление деятельности досуговых учреждений, торговых центров и иных мест, не связанных с торговлей продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел проводят широкомасштабную профилактическую работу с населением. На улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, которых они призывают находиться по месту жительства. Также выявляются дети и подростки, находящиеся на улице без сопровождения родителей. В рамках введенных карантинных мероприятий нахождение в общественных местах для некоторых категорий граждан временно ограничено.
Тем временем глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что по всей России начались массовые задержания людей с последующим составлением админпротоколов за нарушение карантина. Далее цитата: «Многие региональные власти бросились пополнять казну за счет и без того обедневших с начала года людей. Губернаторы отчитываются о сотнях дел, полиции спускают суточные планы по протоколам и методические рекомендации, как лучше охотиться за нарушителями». Конец цитаты. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сегодня утром 7 апреля на заседании оперативного штаба заявил, что в общей сложности уже составлено больше 100 админпротоколов на крымчан за нарушение режима самоизоляции. А с нами на связи по скайпу Кирилл Каратеев, глава международной практики международной правозащитной группы «Агора». Кирилл, добрый вечер, спасибо, что нашли время включиться к нам в эфир.
Здравствуйте.
Давайте начнем с максимально прикладных вещей. Если говорить об административных и уголовных делах в связи с нарушением режима самоизоляции, как быть? Как выйти в магазин за продуктами, выгулять собаку или просто пройтись по улице и при этом не получить за это штраф?
Пока это, мне кажется, удается. То есть все дела, о которых нам известно, это или выход к неближайшему магазину, или какие-то другие действия, которые выходят за рамки введенных губернаторами мер. У нас очень мало ограничений введено на федеральном уровне. Все они сейчас в основном делегированы регионам. И они, хотя и разнообразны, в основном повторяют московские. А московские повторяют, в общем, то, что мы сейчас видим в самых разных местах мира. То есть например, выгул собаки возможен, магазин в одном километре и так далее. Но у нас есть несколько статей теперь для того, чтобы привлекать к ответственности, и, мне кажется, они используются в меру разумения местной полиции, потому что они действительно написаны очень плохо и очень, как вам сказать, очень много разных толкований позволяют. Поэтому в результате все определяется не текстом закона, а текстом указивки, спущенной из ГУВД в районный отдел полиции.
Ну и все-таки вот мы видим по статистике, вот ваш коллега Павел Чиков говорит о том, что сотни уголовных дел вот за последнюю неделю, вернее не уголовных, а административных дел появилось, и людей привлекают к административной ответственности. Вот почему так происходит? То есть что эти люди нарушают, и почему кому-то удается вот спокойно там выйти в магазин за продуктами или прогуляться, а кого-то все-таки привлекают к административной ответственности? И то, о чем вы говорите, собственно, почему эти вот законы и написаны плохо? Вот в чем плохо?
Да, мне кажется, несколько разных вопросов от вас прозвучало. Во-первых, да, действительно, есть сотни дел о административных правонарушениях. При этом в основном это действительно нарушение тех указов губернаторов, которые были приняты в последние дни, в последнюю неделю. И в каждом регионе есть немного отличающиеся ограничения в Татарстане, в Нижегородской области вы, например, должны уведомлять о вашем выходе смс-кой, чего нет необходимости делать, например, в Москве или где-то еще. Поэтому здесь действительно Россия внезапно, тогда, когда мы не ожидали, обнаружила, что она все-таки федерация, вот совершенно не в тех формах. И кроме этого, очень сильно зависит просто, попадетесь вы на глаза полиции, когда вы идете дальше, чем ваш ближайший магазин, или нет. А почему законы написаны так? Ну, потому что они писались в спешке, они писались для того, чтобы сделать имитацию деятельности вместо того, чтобы применять уже существующие законы, потому что до 1 апреля относительно стройная система мер реагирования в России была. Сейчас они смешаны в одну кучу просто потому, что никто не считает нужным соблюдать, из властей уже на этот раз соблюдать те ограничения, которые законами были установлены, сейчас они сняты. Например, объявление карантина по заключению главного санитарного врача. Ведь никаких проблем получить заключение санитарного врача нет. Но никто этого не делает. Возможно, понимаете, ситуация в том, что отказ от ясных законов в пользу размытых. Это в целом тенденция российского законодательства последних многих лет. И, соответственно, сейчас это вот входит в сферу борьбы с эпидемиями. То есть относительно неплохо написанное в середине 90-х, начале 2000-х законодательство с ясными процедурами, с ясными ограничениями, от него власти отказываются, чтобы создавать возможность для, в общем, своих бесконтрольных действий.
Ну вот и опять-таки ваш коллега Павел Чиков, которого я цитировал, обращает внимание, что вместо вот акцента на убеждение, то, собственно, о чем вы и говорите сейчас, и предупреждение, профилактики по отношению к людям, мы снова наблюдаем такой полицейско-судебный конвейер. И уже есть вот статистика по административным делам, то есть вот как бы есть определенная динамика. Как вам кажется, удастся ли вот властям, вот в том числе вот по я не говорю сейчас как бы про Москву и вот про федеральный центр, а все-таки властям на местах как-то вот найти вот этот баланс, и потому что ну, мы понимаем, что карантин, он вот эти ограничительные меры, они будут еще вот, ну, достаточно такое неопределенное время.
Ну, к сожалению, как сказать, у нас та полиция, которая у нас была эти последние годы, поэтому то она умеет производить бумажную отчетность по спущенным на нее показателям. Поскольку сейчас административные правонарушения основные, это как раз нарушение вот этих вот ограничительных мер, да, но меньше стали люди ездить на машинах, соответственно, превышение скорости тоже стало редкостью в сравнении с тем, что было там месяц-полтора назад. Поэтому, естественно, полиция, чтобы сдать свои палки, потому что это то, на что она настроена в первую очередь, соответственно, занимается созданием палок. Поэтому тут, к сожалению, мы подошли к этой ситуации с той полицией, которая у нас есть. И, опять же, это не ошибка, что, не знаю, мы хотели получить адекватную полицию, но у нас не получилось. Нет, это тоже часть, ну, что ли, действий властей по созданию очень размытого правового поля, в котором, соответственно, вот то, что я говорил, значение имеет указивка «спущенная полиции». То, что она должна, не знаю, сегодня сдать как свои палки, вот, и это порождает конвейер, потому что полиция может в результате действовать бесконтрольно. Она подчиняется, кстати, это важно, не региональным властям, не муниципальным властям. Она подчиняется федеральному центру, и задачи, которые перед ней ставятся, они ставятся в Москве. Это проблема. Это значит, что полиция не может адаптироваться под нужды Сахалина, Иванова или Махачкалы. Но, как сказать, она именно такой была создана там, или пересоздана, или реформирована около 10 лет назад в эпоху повышенного недоверия к любой самостоятельности и к любой, наоборот, к любому разнообразию. А сейчас при отказе федерального центра от своей ответственности мы получаем в очередной раз вот такой неконтролируемый никем и ничем конвейер, с которым очень тяжело бороться. Это просто занимает, отнимает огромное количество усилий.
Кирилл, и вот еще, если о прикладных каких-то вещах говорить, Агора создала штаб правовой помощи. Вот с какими самыми частыми вопросами обращаются к вам россияне, и в чем, вот, как вам кажется, как юристу, существует вот непонимание граждан в том, как дальше действовать, и вот где идет вот эта рассинхронизация между пониманием того, какие меры нужно предпринимать у властей и вот у простых граждан?
Смотрите, в зависимости от того, когда вы задаете мне вопрос о том, с какими проблемами к нам обращаются, ответ будет очень разный, потому что сначала это были проблемы въезда, проблемы госпитализации, проблемы, связанные с работой и с зарплатой, причем как от работников, так и от работодателей. У нас сейчас, например, естественно, много вопросов, связанных с административной ответственностью. Вот как раз последние дни, когда статьи начали работать, и в результате, конечно, количество таких обращений очень сильно возросло. Это как раз, понимаете, люди пытаются найти определенность, они готовы в основном соблюдать правила и ограничения. Мне кажется, в российском обществе куда больше, чем в российской власти, понимание необходимости карантина, ограничительных мер для распространения эпидемии, потому что она касается все большего и большего числа людей. Это видно, это значит, что уже практически каждый из нас знает о ком-то, кто или заболел, или был в карантине, или болеет сейчас, поэтому понимание со стороны общества есть, но есть запрос на ясные правила, на то, что, окей, 100 метров, а не 101, но, пожалуйста, скажите, что это 100. Потому что от властей идут очень разные, как сказать, указания в очень разных формах. У нас есть новые источники в виде писем министра, блогов председателя Московской городской думы и мэра Москвы, которые пытаются, и у них не получается заменить собой нормативные акты, потому что, опять же, нормативные акты часто противоречат друг другу, потому что принимаются без малейшей координации, без того, чтобы люди, которые пишут один текст одной статьи, прочитали, что написано в соседнем тексте другой статьи. Но это, вот, к сожалению, наша реальность. При этом запрос на ясные нормы и процедуры, он никуда не исчезает. И сейчас, конечно, особенно проблемы применения штрафов в Москве. Это еще накладывается на то, что есть московский закон, касающийся мер чрезвычайной ситуации, и московские штрафы, которые ниже федеральных, это было бы хорошо. Но вообще по российскому закону должны применяться федеральные. И мы тоже находимся вот в этом вот поле неясности, и, соответственно, констатируем и вот вынуждены давать советы людям, исходя из очень тяжелого, неясного, очень плохо написанного заявления.
И вот последний вопрос. Хотелось бы поговорить в том числе о статье 236 Уголовного кодекса России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Появились уже уголовные дела, в том числе за нарушение, вот, простым языком говоря, нарушение правил карантина, нарушение правил самоизоляции. Насколько, по вашему мнению, и вот по мнению правозащитников из Агоры, адвокатов из Агоры, эти дела, ну, если можно так выразиться, целесообразные, и в чем вот их специфика и отличие от административных дел, если не считать, что есть административный кодекс и уголовный, то они в принципе разные, ну, как бы, ну, в принципе, в чем вот здесь они, особенность этих уголовных дел?
Смотрите, у нас, конечно, сейчас с 1 или 2 апреля действует и административная статья, и уголовная статья с абсолютно идентичным составом, поэтому разграничить... Вот до 1 апреля еще как-то было можно ответственность, сейчас это невозможно совсем. Мы пока, по крайней мере, не представляем обвиняемых по 236 статье, поэтому не можем говорить о деталях, но мы понимаем из средств массовой информации, как и все, что все-таки уголовная статья пока применяется к наиболее серьезным случаям несоблюдения карантина, то есть это люди, у которых, например, был подтвержденный диагноз, и они сбежали из инфекционной больницы. Все-таки это исключительные, очень редкие случаи, к счастью. Ну и, соответственно, естественно, в этой ситуации меры, касающиеся того, чтобы, как вам сказать, сократить распространение инфекции, они, безусловно, в первую очередь должны быть убедительными со стороны властей. Этого не происходит. И одна из проблем стимулирующих людей отказываться от медицинской помощи – это непонимание того, что с ними происходит медицинское, потому что у них берут анализы, им сообщают отрицательные анализы, при этом они не понимают после этого, почему их держат в карантине или в обсервации, или запрещают выходить из дома. При этом у них анализы отрицательные, но потом, больше чем через 2 недели спустя, у них могут оказаться положительные анализы, которые, опять же, либо результаты не сообщаются очень подолгу, и, опять же, это результат того, что у нас только одно учреждение в стране делает эти анализы. У них, естественно, возрастает нагрузка, у них возрастает время ожидания, но ничего этого врачи не сообщают, не объясняют, или власти, полицейские, здесь они действуют часто вместе, не объясняют, почему необходимо оставаться там, в больнице или в самоизоляции после 14 дней без симптомов с отрицательным анализом.
Большое спасибо вам, Кирилл, за предметный комментарий. Это был Кирилл Каратеев, глава международной практики международной правозащитной группы «Агора». И я напомню, что еще 30 марта в ходе заседания оперативного штаба замначальника МВД России по Крыму Александр Смоглин заявил, что в Крыму в отношении местного жителя, заразившегося коронавирусом, возбуждено первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции. По словам замначальника МВД, крымчанин не соблюдал требования по самоизоляции и заразил человека. Здесь важно напомнить, что российский глава Крыма Сергей Аксенов на одном из таких заседаний оперативного штаба настаивал, что необходимо показательно привлечь нарушителей самоизоляции к уголовной ответственности. В свою очередь, адвокат крымчанина Артем Пепа в комментарии Крым Реалии заявил, что страна защиты отрицает вину заразившегося коронавирусом жителя Крыма. Имя заболевшего крымчанина адвокат также не разглашает в целях безопасности. До эфира мы связались с адвокатом, но он отказался комментировать детали этой истории, поскольку его подзащитный пока не хочет публично рассказывать о том, что сейчас происходит с данным уголовным делом и каковы его перспективы. Тем временем людей, прибывших в Крым, также просят самоизолироваться. Если же граждане не могут этого сделать, их помещают на обсервации в пансионаты и отели, которые определены властями Крыма. В Севастополе местные жители сегодня, 7 апреля, впервые получили СМС от подконтрольной российскому правительству города единой диспетчерской дежурной службы с предупреждением о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Также накануне, 6 апреля, стало известно, что членов экипажа, прибывшие из Афин в Крым парусной яхты «Варвара», по решению Роспотребнадзора по Крыму намерены поместить на принудительную обсервацию. Адвокат Рифат Яхин, который представляет интересы членов экипажа парусной яхты, считает, что действия Роспотребнадзора незаконны. И с нами на связи уже Рифат Яхин. Рифат, здравствуйте, спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Здравствуйте.
Начнем с главного. Где сейчас находятся экипажи члена и какова их судьба? Экипажи парусной яхты.
Члены экипажа яхты «Варвара» находятся сейчас на борту яхты в бухте поселка Орджоникидзе Феодосийского района. Там они встали на якорь сразу же по прибытии из пограничного пункта из Ялты. И уже несколько дней там стоят.
И на чем вот настаивает защита и сами члены экипажа, какого решения от местных властей вы ожидаете? То есть вот речь шла вот ранее о том, что вы считаете незаконным решение или попытку Роспотребнадзора поместить членов экипажа на принудительную обсервацию. Почему, вот если можно прокомментировать?
Да, дело в том, что все нормативные документы и подзаконные акты, которые имеются сегодня у нас по данным правоотношениям, на самом деле они следующее нам говорят, что подлежат лица принудительному, если мы говорим о принудительной госпитализации, да, что, чем сейчас угрожает власть местная, то принудительной госпитализации, согласно федеральному закону, подлежат именно лица с подозрением на заболевание. На сегодняшний день уже в сети появилось огромное количество, и у нас имеется в распоряжении видеоматериалов, где экипаж, члены экипажа команды, ну, их всего двое, капитан и помощник капитана, чувствуют себя прекрасно. На видео показывают, как они делают зарядку, гимнастику. У них ведется бортовой журнал. Помощник капитана является членом Красного Креста, сотрудником Красного Креста. И ежедневно у них ведется журнал замера их температуры. Никаких подозрений у них на какое-либо респираторное заболевание не имеется. Это во-первых. Во-вторых, согласно тем подзаконным актам, которые имеются и разъяснением, в частности, Роспотребнадзора самого же, да, федерального именно уровня, данные лица, которые, ну, к ним относятся водители международных там грузовых, да, автотранспортных каких-то перевозок, железнодорожных, а также экипажи морского судна. Они вообще, согласно разъяснениям Роспотребнадзора, не обязаны даже самоизолироваться. Они входят в исключение. Не то что обсервация, они даже самоизолироваться не должны, не обязаны. То есть они являются как раз экипажем морского судна, и, соответственно, но они, между тем, именно просто по своей инициативе, проявив свою гражданскую сознательность, скажем так, да, взяли и решили самоизолироваться. И самоизолировались на 14 дней, хотя они даже этого делать не обязаны. Вот. Несмотря на это, вот они всю эту букву закона даже соблюли, да, но почему-то утверждают, что местный орган Роспотребнадзора все-таки настаивает на их принудительной госпитализации и обсервации. Хотя для этого, как мы видим, никаких законных тому оснований нет. И мы, более того, расценим это злоупотреблением на местах.
И вот в связи с этим вопрос, вот как вы прогнозируете, как будут развиваться события в отношении вот этих двух членов экипажа?
Знаете, вообще такая ситуация пока вот именно с таким исключением относительно морского судна, да, экипажа морского судна, у нас пока в связи вот сегодняшней вот этой вот ситуации по коронавирусу, связанную с коронавирусом и, в частности, вот в ситуации вот этих мер повышенной готовности, она впервые, были уже прецеденты, есть уже в Российской Федерации, в различных субъектах Российской Федерации, где суды, конечно, встают на сторону Роспотребнадзора, выносят о принудительной госпитализации, но там другие ситуации. Там ситуации не было еще такой, как у нас, где в нашу сторону, в пользу наших, точнее скажем, доверителей, есть письмо Роспотребнадзора, где они, экипаж морского судна, являются исключением. Они даже, вот как я уже сказал, не подлежат не то что обсервации, они даже не подлежат самоизоляции. Они вообще могли пришвартоваться, выйти и спокойно гулять, если мы исходим из юридической вот этой вот плоскости, из буквы закона, который у нас сегодня не имеет.
Большое спасибо вам.
Мы ожидаем в данной части, последнее только договорю, что в данном отношении мы, конечно, от судебной власти Республики Крым ожидаем, конечно, адекватного вот этого отношения и ожидаем, что будет, конечно, рассмотрено это дело объективно. Сегодня материалы дела, насколько мы знаем, мне уже сообщили, два исковых заявления поступили в отношении обоих членов экипажа в суд, Феодосийский городской суд, и завтра я планирую уже ознакомиться с материалами, прибыть туда, и будем представлять интересы их. И вот ожидаем, конечно, от суда, как я уже сказал, объективности и законности.
Большое спасибо вам за комментарий. Это был адвокат Рифат Яхин, адвокат, который представляет интересы двоих членов экипажа, прибывшей из Афин в Крым парусной яхты «Варвара», которую по решению Роспотребнадзора, членов экипажа, которые по решению Роспотребнадзора пытаются поместить на принудительную обсервацию. А крымский журналист Алексей Назимов 13 марта по семейным обстоятельствам выехал из Крыма на материковую часть Украины. На тот момент никаких ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса на полуострове не было. Возвращался домой крымчанин ночью 26 марта, когда подконтрольные России крымские власти уже ввели масштабные ограничительные меры. При пересечении админграницы Алексею Назимову вручили предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции. И с нами на связи Алексей Назимов. Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Алексей, первый вопрос. Как проходил ваш режим самоизоляции?
Мой режим самоизоляции, ну, я бы назвал это, во-первых, не самоизоляция, а это домашний арест, будем говорить. Понятно, что это самоизоляция. Но, тем не менее, ко мне приезжал врач, вот, несколько раз слушал меня. Вот, смотрел, ну, общался со мной. Потом несколько раз врач звонил. Каждый день ко мне приходили, проверяли. То есть по нашему поселку, я из поселка Портанит, город Алушта, ездил глава местной администрации, начальник Портанитского терротдела администрации Алушты. С ним там казачок. И еще какой-то штат. Кому-то они каждый день проверяли, дома я нахожусь или не дома. Более того, в субботу, это 4 числа, так как это уже был 10-й день моего карантина, мне приехала бригада врачей, взяли у меня анализы, Вот. И сегодня я уже звонил начальнику партенистской амбулатории, интересовался, какие результаты анализа. Ну, я на 100% уверен, что они нормальные, потому что за вот эти сколько тут получается, уже практически 13 дней, ну, никаких,
Вы сейчас вот находитесь, насколько я понимаю, дома, до сих пор сохраняете этот режим самоизоляции?
Нет, сегодня я уже сейчас, вы со мной общаетесь, я нахожусь в Евпаторийском обсерваторе.
А почему в отношении вас было принято такое решение? Вот если можно поподробнее расскажите, потому что вот...
Я уже мы сегодня снимали все это дело. Вот, значит, 27 числа или 26, 27 или 28, и мне надо было купить хлеб. Вот, я вышел из квартиры, одел маску, все как положено, и пошел, значит, зашел в магазин, купил хлеб. Ну, потому что я только приехал, еще где эти волонтеры, кого тут искать и так далее. И в это время, я так понял... Как раз вот начальник местной администрации вместе со своей бригадой, видать, проверяли, ходили, смотрели, как все самоизолируется, и меня, значит, они фотографировали. Вот. Потом, я не знал, что они меня фотографировали. Вот. Подошел ко мне, говорит, а что вы там находитесь на улице? Я говорю, мне надо купить хлеб, и все, я говорю, сейчас иду домой. Вот. И сегодня, вот по прошествии, это же сколько, 13 дней, сегодня ко мне пришли две сотрудницы, это Роспотребнадзора в этих малиновых пиджаках, вот, вместе с полицейским. И вручили мне описание главного санитарного врача Алушты в том, что у меня с 7 по 8 число, фотографии, кстати, я отправил, вот, вам, постановлением. Согласно этого постановления, значит, меня... ...в Евпаторию. То есть это порядка... Мы больше около 2 часов ехали, вот, чтобы завтра ехать обратно.
То есть я правильно понимаю, что вас на принудительную обсервацию отправили на один день?
Совершенно верно, на сутки.
И то есть после...
у меня... Да, слушаю.
И после этого уже вот, когда закончится вот этот режим обсервации, и, ну, я так, насколько я понимаю, вы уже и прошел ваш период принудительной самоизоляции, и тогда вы уже можете... Да. В принципе, передвигаться там...
То есть, вот. по-хорошему, я вот сегодня и задаю вопрос. Роспотребнадзор говорит, а сколько извилин надо иметь у человека, чтобы выдать такое предписание? Тут уже результаты анализов, как говорится, я уверен, что... 4 дня прошло. Вот. Здорового человека... отвести на заражение коронавирусом. То есть я так понимаю, что здесь я честно говоря, не закрыл. Опять я в одиночке, закрыли палату от меня сейчас, я тут один, больше никого здесь нету и так далее. Вот. То есть я не знаю, что здесь за больные находятся. Ну, по сути дела, наверное, есть какие-то люди здесь и так далее, и так далее. То есть на один день практически здорового человека вот отвезти и так далее. То есть сколько надо извилин иметь на эту тему? Я вообще, вот честно говоря, это вот иначе как дебилизм с большой буквы, это не назовешь.
Алексей, большое спасибо вам за комментарии. Это был Алексей Назимов, которого вот сегодня по решению Роспотребнадзора поместили на принудительную обсервацию за то, что он вышел 13 дней назад, когда находился на самоизоляции принудительной, после того, как вернулся из материковой части Украины в аннексированный Крым, вышел за хлебом. Ну, по крайней мере, так Алексей нам рассказал. А еще один крымчанин, житель Алушты, Сиитаге Казаков, возвращался в Крым с материковой части Украины 15 марта, когда на полуострове еще не было жестких мер в связи с коронавирусом, но его также отправили на самоизоляцию. Как проходила его самоизоляция, мы сейчас вот с ним поговорим в прямом эфире. С нами на связи Сиитаге. Сиит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как проходила ваша самоизоляция? И вот, ну, то есть, вот что вы делали в этот период времени? И была ли, вот, было ли внимание правоохранительных органов к вам в этот период?
Ну, так как в Киеве уже началось все это, начались эти ограничения, карантин, приехав сюда, здесь был такой сплошной штиль. Люди абсолютно не понимали, ну, надвигающегося такого вот, такой беды. Поэтому нас на границе пропустили без всяких ограничений. Мы приехали и сами самоизолировались, просто уже зная то, что может быть. После этого, буквально через две недели, это было 26-го, наверное, марта, позвонили с Роспотребнадзора и сказали, что мы должны вам вручить предписание, на что я ответил, что они опоздали уже, я сам самоизолировался, и мне не нужно их предписание, почему так поздно? Они сказали, что им с границы дали очень поздно сведения о том, что мы приехали, поэтому они вот дают предписание. Но в первый день не удалось получить это предписание, я их не пустил в квартиру, зная вот такие ограничения сам, и не пустил, потому что они ходят по всем, мы две недели уже были самоизолировались, а они две недели работали и контактировали с различными людьми, и такими же, как мы, и просто по работе. Поэтому на следующий день я вышел из подъезда, получил, это прямо на улице перед домом получил, это предписание, оно было до 28-го, буквально через два дня, значит, оно у меня кончалось, марта 28-го. И таким образом, я думал, что все, но оказалось нет. После этого наведывались врачи, пришли из детской поликлиники, взяли мазок у сына, и взяли из взрослой поликлиники мазок из носа и из горла у меня. Но всех их я тоже не пускал в дом, а все эти процедуры были сделаны в подъезде. Вот таким образом. На следующий день, два или три дня подряд, приходили работники полиции и справлялись о том, нахожусь я ли дома или нет.
А вот сейчас вы уже не на самоизоляции. А как выглядела ваша самоизоляция? Удавалось ли вам выходить на улицу за продуктами, или все-таки вы находились все это время дома?
Я первый день был на набережной, буквально где-то часа два с внуками. И все, практически две недели, остальное все сидел дома, за продуктами выходила жена. Здесь рядом у нас магазин. И вся семья находилась дома. Вот все до сегодняшнего дня мы все находились дома.
А вот по вашему...
Вчера... Вчера буквально пришел работник поликлиники, сообщил, что мой тест не подтвердился, он отрицательный.
И вот по вашим наблюдениям, соблюдают ли ваши соседи, знакомые и жители Алушты вот режим самоизоляции и те ограничительные меры, о которых вот постоянно говорят местные власти каждый день?
Да, здесь это чувствуется. Здесь 3-4 раза в день проезжает машина и громкоговорителем объявляют, что нельзя людям выходить из дома. И буквально в пределах только 200-400 метров люди ходят в магазины, не выезжают, потому что и транспорта нету на улицах. Ну вот так вот мне сообщили соседи, что на улицах пустынно, даже нет машин, автомобилистов.
Но удается ли все-таки вот выходить и как-то, есть ли внимание правоохранительных органов?
Внимание правоохранительных органов однозначно есть. Вот, дело в том, что здесь буквально неделю назад приехала семья, два человека из Арабских Эмиратов, по-моему, они прилетели через Краснодар. И оказалось, что у них выявился тест положительный. Они находятся, видимо, в больнице в Симферополе, я так понимаю. Поэтому вот эти все мероприятия ужесточились в городе.
Большое спасибо вам за комментарии. Это был Сыт Ага Казаков. Он рассказал о том, как у него проходил режим самоизоляции. Это был эфир радио Крым Реалии, вечерний эфир радио Крым Реалии. Его для вас по скайпу провел Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.